Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседой о вечном. Сегодня мы будем говорить о тюремном служении с клириком Крестовоздвиженского храма города Екатеринбурга Иереем Андреем Киприным. Добрый день, отец Андрей.
Здравствуйте, братья и сестры.
Уже давно никого не удивляет, что в нашей стране практически при каждой колонии, при каждой тюрьме есть или молитвенная комната, или свой храм, построенный или силами заключенных, или какими-то спонсорами. Вот этому тюремному служению, о котором мы будем говорить, уже не один и не два года. Не так давно было принято решение создать отдельный синодальный отдел по тюремному служению. И сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы вот это тюремное служение было уже более ответственным, более серьезным, чтобы был так называемый институт тюремных священников, или, как говорят иногда, капелланов, то есть чтобы все служение того или иного батюшки, назначенного на вот эту должность, так скажем, было посвящено целиком только общению с заключенными, ну и, видимо, с теми, кто их охраняет, как я понимаю. Отец Андрей, вот вы уже, как я знаю, чуть ли не 10 лет этим занимаетесь. И в первую очередь, вот может быть такой немножко неожиданный вопрос, а зачем вообще нужно это тюремное служение? Вот зачем возиться, что называется, тратить время и силы с людьми, которые кого-то грабили, насиловали, убивали? Ведь не так много, наверное, невинных-то людей сидит.
Дело в том, что отношение Церкви Христовой и, допустим, отношение общества, государства в целом вот к этому всему, к людям, которые так или иначе совершили преступление, нарушили закон, все-таки у нас некоторые вещи вот отличаются. То есть Церковь Христова, она по-другому видит эту ситуацию, нежели ну, те же государственные мужи, тот же суд и так далее.
И даже, наверное, в какой-то степени или и общество тоже видит немножко иначе.
Ну да. Ну, получается же как? Человек, к сожалению, искажен грехом его природа. Всякий человек имеет нужду во враче, если он болен. И, собственно говоря, наше отношение к людям, попавшим в заключение, именно отчасти так и рассматривается, что человек болен. И если он это признает, то ему можно предложить лечение. Лечение, конечно, которое предлагает эта система, она, на мой взгляд, не всегда верная, правильная, вот, тем более система все равно выстроенная, как ни крути, еще со сталинских времен. Вот. Конечно, сейчас многое уже, слава Богу, меняется. Более, что ли, человеческое отношение к людям, к их правам. Но мы с вами, братья и сестры, знаем, что Господь не отвергает грешников и, прежде всего, тех, которые каются. И мы помним с вами из Евангелия, что первым, кто вошел в рай, вошел именно разбойник. Кстати, вот как раз на иконостасе у нас в храме, в тюремном, на одной из диаконских врат как раз изображен раскаявшийся разбойник. Вот. И когда братья молятся, и когда видят этого раскаявшегося разбойника, у них всегда существует надежда, что и Бог их также простит, и помилует, и примет к себе.
Отец Андрей, вот первый раз, когда вам сказали, что вам придется идти в тюрьму, вот вы помните ваши ощущения вообще, что это страх, тревога? Но все равно ведь это непривычно достаточно, ведь в таком, в общем, молодом возрасте человека посылают в тюрьму, пусть даже служить, а не жить там постоянно, встречаться с заключенными, в общем, наверное, вы с таким контингентом раньше не сталкивались. И как вот прошел вообще ваш первый день в этом заведении, вы помните?
Да, помню. Ну, если честно, я не успел испугаться, потому что буквально за несколько часов до того, как туда прийти, ну, грубо говоря, за сутки. Мне вот наш наместник, отец Флоян, сказал, что вот завтра надо бы поехать в тюремный храм и послужить божественную литургию. Это была Пасха. Ну, если с самого начала на все это посмотреть, то в свое время, будучи еще учась даже в школе, вот, я помню, как-то проезжал на трамвае перекресток вот Радищева-Московская, и с удивлением увидел за колючей проволокой сияющие золотые купола. Ну, даже как-то так немножко порадовался, что, оказывается, вот и в тюрьмах, в колониях есть храмы, значит, есть возможность, что люди, живущие там, могут также вот прибегать к Богу, более полноценно, нежели если бы они это делали просто вот самостоятельно, где-то находясь в камерах или там на отряде где-то и так далее. То есть есть возможность у них полноценно воцерковляться, быть ближе к Богу, так же, как и людям, которые находятся на свободе, на воле, ходят в храм. Я, конечно, не предполагал никогда, что Господь вот так вот благословит в свое время стать еще и, как говорят, тюремным священником. Вот. Ну, шли годы, вот, учился в семинарии, потом вот, когда стал служить в монастыре, вот так сложилось, что наша детская воскресная школа при монастыре регулярно стала посещать вот колонию номер 2 города Екатеринбурга с разными выступлениями.
Со спектаклями, по-моему, есть, или, да? Я помню, тогда еще обсуждали, насколько хорошо, чтобы дети туда и девочки ездили, что вроде как-то, да, помните, что-то такое было?
Да, ну, безопасность-то как бы детей, она гарантирована была, это точно. Плюс, вообще-то, это полезно и для самих осужденных, и, естественно, для тех, кто перед ними выступает. Потому что, ну, не зря же Господь, вот, когда говорит о страшном суде, вот Он именно задает, да, вопрос, посещали ли мы темницу и так далее. То есть, по крайней мере, с педагогической точки зрения, детям полезно было бы побывать там. Во-первых, дети видят, что они себя реализуют, творят добро. Во-вторых, сами осужденные видят, что, ну, дети обычно же всегда достаточно себя всегда, везде ведут искренне, открыто, и, так скажем, этого не купишь. И это всегда, естественно, смягчает, ну, что ли, сердца, души самих осужденных. Вот. Ну, по крайней мере, я вот сколько раз сам видел эти выступления, видел, что как-то сразу и более добрый взгляд у осужденных. Потому что, ну, все равно напряженная жизнь, люди постоянно находятся, ну, так если можно выразиться, в определенном стрессе, а здесь вот им дают возможность, посмотрев какой-то спектакль, музыкальную постановку, ну, что ли, вот, отвлечься и порадоваться, просто искренне порадоваться.
То есть сначала вы просто с воскресной школы ездили туда, да?
Да, воскресной школой. Ну, так получилось, что колонию на тот момент с самого начала вообще-то окормлял храм всех святых города Екатеринбурга, а точнее начальником всего этого был отец Владимир Поммер. То есть он его в свое время владыка благословил вот, окормлять эту колонию. Ну, начинали, конечно, с посещения отрядов, потом появилась молельная комната, потом вот всем миром, как говорят, то есть на средства осужденных, частично что-то колония там, видимо, тоже помогала. Ну и на средства храма всех святых стали строить храм. Храм был построен.
Да, он во имя кого?
Во имя преподобного Сергия Радонежского. Ну, естественно, за это время уже окормление отцом Владимиром сформировалась община церковная. И вот жизнь потекла, как говорится, там тоже.
А насколько легко вот можно говорить о формировании общины в таком месте, как тюрьма или колония? Ведь контингенты постоянно меняются там.
Честно говоря, я для себя такого вопроса не ставил, потому что оно как-то само собой, ну, с Божьей помощью, что ли, формируется. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что я пришел на все готовое. Храм был, община уже была. Что такое священник, что такое православная церковь, это уже было не понаслышке. Сотрудники колонии отца Владимира очень хорошо знали, с ним общались. Он регулярно выступал на местном телевидении, вот на кабельном. Поэтому, когда я пришел, мне, как говорится, только оставалось это все сохранить, дальше как-то развивать с учетом каких-то меняющихся условий. И самое главное, молиться Богу и, конечно, уделять внимание вот тем, кто приходит в храм. То есть, я бы так сказал, что если священник трудится в храме, то община точно будет. По крайней мере, возможность посещать храм у всех есть. Будь то это осужденный, будь то это вот любой из сотрудников колонии. Также может приходить в храм на богослужение, на молитву. Ну, чаще всего, конечно, люди, как и вот на воле, приходят там, свечки поставить, как-то самостоятельно помолиться. Не всякий вот знает, может быть, или желает бывать еще и на богослужениях. Ну, по крайней мере, есть определенный ритм, который нужно соблюдать, чтобы община могла жить, сохраняться, развиваться. Ну, посещение храма, людей, совершение богослужения должно быть, ну, как минимум, еженедельным, хотя бы раз в неделю. Вот. На тот момент мне виделось, что помимо богослужения нужно обязательно создавать и воскресную школу, потому что существовал как бы дефицит общения. Единственное, где я мог вот так вплотную общаться с людьми, это, собственно говоря, на исповеди. Но когда к тебе приходит 50, 60, 70 человек на исповедь, и нужно всем уделить внимание, всех исповедать, это считайте, что вот, ну, минуту, две, три максимум, что можно уделить, вот, и то всех можно не успеть поисповедовать, потому что там свой есть режим определенный. И поэтому, конечно, возникал вопрос, что нужно еще какое-то общение. Я, конечно, старался, когда служил какие-то молебны, не божественные труды, а вот молебны, специально оставлял время для индивидуального общения. То есть прямо так вот, закончив молебен, сказав какую-то проповедь, я говорил: а сейчас, братья, если у кого какие есть свои личные, частные там вопросы, пожалуйста, я могу остаться, и мы с вами пообщаемся. Ну, слава Богу, всегда желающие есть. Вот садимся прямо на скамеечку в храме, и вот человек какие-то недоуменные вопросы свои решает.
А вот какие это чаще всего бывают вопросы, касающиеся все-таки каких-то богословских, так скажем, тем? То есть, вот, батюшка, вот, а я сомневаюсь в существовании Бога. Да, или да, житейские абсолютно такие?
Чаще всего, конечно, житейские. Все, вот, все то же самое, что, собственно говоря, и вот в храмах, которые находятся не за колючей проволокой, то есть на свободе. Бывает просто вот человек приходит с какой-то печалью, да, говорит: вот, батюшка, пока я сижу, у меня там мама умерла или там бабушка, вот я вот горюю, что мне делать?
То есть за утешением фактически люди приходят?
За утешением. Бывают просто очень такие простые вопросы. Вот, батюшка, у меня вот потерялся крест, вот что мне сейчас делать?
А таких вопросов не бывает, вот просто более связанных как-то со смыслом жизни или с тем, что дальше делать. Вот, батюшка, я там, не знаю, убил кого-то, а вот как мне теперь искупить свой грех?
Да? Ну, вот как раз чаще всего вот эти вопросы, они возникают, когда человек уже приходит на исповедь. А чаще всего вот такие вопросы, касающиеся вот как дальше жить, как себя вести, чтобы ближе стать к Богу, когда мы говорим уже о заповедях, начинаем даже как-то, ну, богословствовать, что ли. Это уже все как раз возникает тогда, когда человек начинает жить напряженной духовной жизнью в этом храме, в этой вот церковной общине. И вот чтобы это общение было более полноценным, как раз мы и создали воскресную школу при храме. Она каждый воскресный день работает. Поначалу создали программу, то есть расписали расписание там и так далее. Но возникли некоторые проблемы, вопросы, связанные с тем, что, так скажем, есть текучка. То есть люди уходят, приходят. И вообще я заметил, что где-то так в среднем, через 2-3 года фактически община полностью меняется в своем составе. То есть новые люди совершенно. И нужно заново начинать. То есть у нас, собственно говоря, не получилось сделать так, чтобы, допустим, были там первый класс, второй, третий класс, там, допустим, программа рассчитана на 3 года, да, там, по закону Божьему.
То есть фактически вот для тюрем, для колонии, вот для священников там работающих нужна своя разработанная методическая программа, потому что вот те программы общие, какие существуют для воскресных школ, вот для взрослых, да, или миссионерские курсы, они все не работают, не подходят. Именно потому что они по времени все рассчитаны.
Ну, я вот начинал, собственно говоря, с каких-то просто общих тем, таких, которые всегда насущны. Ну, допустим, вот сейчас, если посмотреть на состав сидящих, то есть по возрасту, это ребята от 18 до 30 лет, это самый такой рассвет. Естественно, всегда возникает вопрос, возникнет вопрос, когда человек выйдет на волю, допустим, о создании семьи. Но они же тоже люди, ну, мало ли кто не ошибается, кто, как говорится, всякое бывает. И все равно у каждого из них возникнет вопрос, связанный с тем, что нужно создавать семью.
А кого-то уже ждет, может быть, жена там.
Да, ну, и, кстати, и так тоже. Многие же вот свою жизнь, уже будучи там, пересматривают. Это я очень хорошо вижу и по их исповедям, и потом по общению уже на воле. С некоторыми, слава Богу, мы поддерживаем отношения. У меня была попытка сначала, допустим, какую-то тему раскрывать в течение нескольких уроков. Но я увидел, что это не совсем удобно, потому что получается как? Я, допустим, тему начну, в следующий раз ее нужно продолжать, а смотришь, а состав уже совсем другой. Кто-то, кто был на первой беседе, на первом уроке, вроде есть, а кого-то по каким-то причинам нет. Может быть, не отпустили, может быть, его поставили там на вахту или работать. Пришли новенькие. И я понял, что лучше всего, конечно, мне, как священнику, вот, стараться тему раскрывать за один урок. Ну вот, хотя темы есть очень такие большие, за один урок не раскрыть. Ну, допустим, тема, связанная, вот опять-таки, с той же семьей. А что такое там? Брак, семья, любовь. Вот. Конечно, тема связана с воспитанием детей. Также, конечно, очень интересные темы, которых надо обязательно касаться, это связанные со страстями, допустим, с борьбой пьянства, наркомании. Потому что большинство вот тех, кто там находится, многие из них именно, собственно говоря, преступления совершали как уже некое следствие, будучи вот такого разгульного образа жизни, пьянства или наркомании. Часто это именно наркотики толкают человека совершать более тяжкие преступления, такие как там, воровство и вплоть даже до убийства, как говорится. Вот. Эти темы тоже нужно раскрывать. Ну, тут за один урок, конечно, этого не сказать. Ну, слава Богу, вот на тот момент у меня уже был помощник, и вот он как раз более методично подходил к урокам. То есть он действительно, ну что ли, вот разработали мы программу по заповедям Божьим, конечно, по Священному Писанию. То есть Ветхий Завет разбирается, Новый Завет, Евангелие разбирается. Вот. Какие-то общие вопросы также, насколько он может их раскрывает для них. То есть программа-то как бы существует, но она не имеет какой-то такой вот, что ли, твердой почвы, что вот мы тут в зависимости от условий ее меняем. Есть ребята, которые, ну, более-менее весь курс, так скажем, прошли тех запланированных уроков, тем, которые были. Есть ребята, которые так вот выборочно что-то нашли. Ну, то есть, по крайней мере, не получается создать четкую систему преподавания в воскресной школе.
Но это прежде всего, наверное, общение, а не то, что вот человек приходит, делится какими-то знаниями, потом спрашивает, экзаменует. Это скорее просто вот такое общение на равных какое-то.
Ну, это вот как раз такое общение именно со священником. А вот с помощником-то, преподавателем, там все-таки немножко по-другому. Все-таки потом мы проводим, ну, своего рода экзамены, что ли, можно назвать это контрольными работами. То есть все-таки спрашиваем с ним. И домашнее задание тоже задается. Но просто нет строгого спроса вот за это. Тут все равно все на, как бы, добровольно. Насильно мил не будешь.
Ну а сколько примерно человек посещает воскресную школу? И какое общее число заключенных?
Ну, как правило, кстати, вот в воскресную школу именно ходят те, кто является костяком общины церковной. Ну, в среднем вот у нас церковная община от 30 до 50 человек. В разные годы по-разному, от многих условий зависит, даже вот немножко режим меняется в самой колонии, то есть более строже, допустим, какая-нибудь там система пропуска, передвижений внутри колонии, и уже вот людям сложнее приходить в храм. Как бы никто не препятствует, но в то же время есть свои какие-то такие, ну, что ли, своего рода технические проблемы. То есть человек хотел бы пойти, но, допустим, завхоз отряда, ну, не отпускает или не может. На тот момент только он может его провести в храм. И человек остается на отряде.
А сколько всего человек в колонии? Вот 30-50, вы говорите, ходите, а все ходят?
А вот разные годы по-разному. От где-то 2500 до 3500 человек.
Угу.
По-моему, колония, если мне память не изменяет, рассчитана где-то, ну, на 2000, на 2500 человек, чтобы не было
перенаселенности камер, да?
Да, перенаселенности отрядов. Там не камеры, то там в три яруса, как говорится, вот эти кровати, это же ненормально. Ну, слава Богу, что этот вопрос как-то решают, потому что, ну, перенаселенность, она тоже ничего хорошего не дает. То есть получается примерно все то же самое, что и на воле.
Ну вот я как раз хотела сказать, что на воле сколько считается? Где-то процентов 8, наверное, да, вот регулярно посещающих храм. От 5 до 8, да, где-то да. так. Иногда меньше цифру да. называют.
Но это мы говорим сейчас о людях, которые действительно живут именно в церкви, уже там. А сколько еще приходит просто вот те же свечки ставить, помолиться самостоятельно или вот прийти какой-то вопрос батюшке решить. Было у нас время, когда вот поначалу, когда мы крестили по 10, по 15, по 20 человек. Хотя в былые годы крестили и по 100 человек. Ну, 90-е годы, и вот когда отец Владимир туда пришел.
Ну, это опять же как на воле, это волна была, да, крещение волна, массовых.
Да, была так? волна крещения. Причем крестили не только эти осужденных. В этом храме крестилось очень много и сотрудников колонии. Вот, по крайней мере, некоторых из них я знаю. Вот. И потом я задал себе вопрос, а какой смысл вот крестить людей в таком количестве? Тем более я заметил, что крестив, допустим, 20 человек, община
не увеличивается
ровно на 20 человек сразу же. Понятно, что 1, 2, 3 из этих 20 начинают ходить, а большинство куда-то исчезают, пропадают. И вот у нас со временем созрела мысль, что нужно обязательно создать школу оглашаемых. То есть те, кто хочет креститься, будут посещать беседы. И вот мы разработали программу, так прикинули, ну, минимум человек все равно год сидит, минимум. Сейчас, кстати, многим большие сроки не дают, 2-3, там, ну, 5 лет. Хотя вот когда я пришел, были и ребята, которые по 10, и по 15 лет должны были сидеть. Поэтому мы так подумали, что, ну, полгода как минимум можно готовиться. Куда торопиться? В конце концов, если даже человек, проходив на эти беседы, не успеет покреститься или как-то почувствует, что он еще не готов, или
может на воле это сделать.
Да, он может потом это сделать на воле.
Но кто-то, наверное, возмущался, что приходится ждать, что надо куда-то ходить. Так же, как, собственно, здесь у нас.
Да, кстати, вот что интересно, действительно, вот я этому даже своего рода удивлялся. Как вот сейчас на воле иногда бывает, что люди возмущаются, ну зачем вы такие создаете проблемы, мы же все люди заняты, у нас семьи, там работа. Примерно то же самое и было, ну там единственное, что вот мне некогда, вот у меня там постоянная работа, я загружен вот где-то там на отряде или в промзоне, вот как же я буду посещать. Хотя мы всегда находим выход в этом. По крайней мере, можно давать домашние задания, можно индивидуально встречаться или с моим помощником, катехизатором, или со мной, и общаться, и просто видеть, человек вообще, как он читает, как-то развивается в этом смысле или нет. У нас еще в свое время, но сейчас, правда, пока нет, мы даже создали своего рода школу читцов и певцов. Дело в том, что существует проблема, связанная с клиросом. То есть с пением, чтением, когда совершаем богослужение или вне богослужения. Надо как-то ребят учить, многие же из них никогда в церкви не были, а когда в жизнь церкви входит, и вот у человека есть такое желание, допустим, стать читцом в этом храме. Его нужно как-то обучать. И вот тот же мой Владислав Кулаков, помощник, катехизатор, он их обучал. То есть находил свободное время, на неделе специально приезжал, и учил их читать. Если у кого были способности там музыкальные, вокальные, то и в том числе и петь.
Вообще, вот слава Богу, наверное, когда священник находит такого помощника, потому что вот сейчас говорят о том, что да, при каждой тюрьме должен быть священник, который только этой тюрьмой занимается. Но вместе с тем говорят и о том, что должна быть все-таки связь тюрьмы не с конкретным священником только, но с общиной, с приходом. То есть, чтобы у батюшки кто-то помогал из мирян. Такое понятие есть апостолат мирян. То есть, чтобы миряне занимались миссионерской деятельностью вместе со священниками. Священников не хватает ни сил, ни времени.
Нет, это
на
безусловно.
Все.
Кстати, у отца Владимира Поммера, он тоже когда начинал, когда вот храм уже был построен, у него были помощники с воли, вот, и они ему помогали. То есть, конечно, как и вот на воле, ведь не один священник трудится в храме. Есть у него и помощники, и катехизаторы, и преподаватели в воскресной школе. То же самое должно быть и, конечно, вот, в церковной жизни и заключении.
Ну, труднее, наверное, найти помощника, чтобы ходить в тюрьму. Все-таки как-то да. людям неуютно, наверное, там.
Трудно, появляться. Трудно, потому что ну, не всякий вообще способен данную тему, что ли, ну, переживать, переваривать.
К тому же у нас же гораздо больше, как мне кажется, в храмах активных женщин-мирянок, чем мужчин вообще. А женщина туда не пойдет, и ее и не пустят.
Почему нет? Можно пустить. Ну, дело в том, что вот, да, у меня вот мужская колония. Вот, допустим, в этой колонии есть несколько учебных заведений. Допустим, колледж имени Ползунова, филиал получается там. По-моему, социальный университет московский. Есть ПТУ, есть просто общеобразовательная школа. И там преподают не только мужчины-преподаватели, но и женщины. Ну, конечно, если иметь помощников именно женщин, то это, скорее всего, должны быть уже женщины, ну что ли...
Материнского для этих заключенных,
да,
возраста, да?
Да, 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 так скажем. Потому что, ну, понятно, что если какая-нибудь девица придет, то навряд ли ее кто-то будет слушать, будут совсем на что-то другое обращать внимание. Ну, по крайней мере, мы стараемся сделать так, чтобы ребята, которые вот входят в жизнь церкви, в общину, они участвовали в приходе через пение, чтение. Там есть, конечно, несколько работников постоянных в храме. Вот упор основной, конечно, вот ложится... как бы вся нагрузка вот жизни храма вот на будние дни на них. Потому что помимо еженедельных богослужений, у нас каждый день есть обязательно в расписании разные другие молитвословия. И утренние, и вечерние молитвы совершаются. Вот каждый может на них прийти. Днем и ближе к вечеру читаются и каноны, и акафисты. Когда это... какой-то особый период церковный, допустим, там, Великого Поста, то мы читаем и Евангелие, и, ну, вот сейчас вот уже не первый год, конечно, ездим туда читать и Великий Канон Андрея Крицкого. Иногда я благословляю даже вот читать те или иные проповеди, вот, ребят. Евангелие обязательно тоже читается, допустим, после утренней молитвы читается Евангелие.
Ну, наверное, и на церковнославянском, и потом на русском.
Ну, я благословляю на русском.
Угу. Тут как бы вне богослужения. Что уровень образования заключенных, наверное, еще ниже, чем у общей массы людей, которые приходят в храм. Поэтому востребованность вот, объяснения именно служб на церковнославянском языке, она, наверное, еще выше, чем здесь. Вот миссионерские богослужения, так называемые, вы не проводили, не планируете? Нет. Вот с объяснением.
Нет, вот мы как раз, вот воскресная школа, и должна как раз вот с этой задачей справляться. То есть разбираем богослужение, символику, какие-то слова, действия священника. Все-таки туда попадают иногда и люди уже воцерковленные. Я, ну вот, в моем приходе уже было несколько даже ребят, которые в свое время жили в монастыре. Некоторые из них воцерковились, допустим, на каком-то другом приходе, тоже в неволе. Вот, но потом их сюда перевели. Вот они уже умели петь, читать, там, допустим, пономарить, вот, помогать священнику во время богослужения, там, подавать кадилы и так далее.